Глава восьмая, в которой герой поступается принципом не смешивать личное с делами. Границу гномьих владений обозначал отполированный до зеркальной гладкости с одного бока большой валун, на котором было выбито что-то рунами, и над надписью виднелось изображение наковальни, молота и боевого топора на фоне трехглавой горы. Как раз такая и венчала главный пик Серебряных гор, незнамо как очутившихся на месте захолустного вышнего волочка, который тоже не пойми куда делся. В старом мире остался, наверное. Не проверишь теперь. Сразу за пограничным камнем нашелся и пограничный пост. Настоящий блок, собранный из большущих валунов. В укрытии стоит БТР-4, но в гномьей версии. А о гномьих версиях людской техники стоит рассказать особо. Если не приглядываться, то вроде как бронетранспортер обычный. Купили шасси с мотором, корпус, по примеру других, сами изготовили, как им удобно. Сверху водрузили стандартную башню с крупнокалиберной спаркой с водяным охлаждением. Разве что цвет у БТР не камуфляжный, как у пришлых людей, а просто стальной, покрытый прозрачным лаком от ржавчины. Гномы секрет устойчивого к любым воздействиям лака для стали давно придумали. Людям его продают. А люди тем лаком на патронных фабриках стальные гильзы покрывают. Но если присмотреться, то увидишь, что каждая стальная панель корпуса бронетранспортера украшена орнаментом ли, картинками из гномьей жизни или чем-то подобным. Как всегда, гномы украшали свои доспехи и лезвия клинков. Мало кто знает на самом деле, что рисунок на доспехах и оружии наносит не мастер, который отвечает за качество стали и добротность изготовления, а сам владелец. Мастер украшает оружие, предназначенное на продажу, а если родович кует для родовича, то за красоту тот уже сам отвечает. Мечник покрывает из вечера в вечер искусным орнаментом клинок меча, гравирует рисунки на панцире. Ну и экипаж БТР тоже отнесся к машине, как к своему доспеху. Вот и возится с ним понемногу. Наполовину он уже изукрашен, а еще наполовину гладкий покуда. Простор для творчества. Еще корпус бронетранспортера скреплен не сваркой, а заклепками. Это у гномов традиция, и переубедить их в том, что клепанный корпус хуже сварного, не смог пока никто, хоть и пытались. Возле бронетранспортера расположились четверо гномов. Все вооружены крупнокалиберными маузерами под 9-миллиметровый винтовочный патрон. Гномы вообще любят крупный калибр. Благо, их никакая отдача особо не беспокоит. Они как валуны, что вокруг набросаны. Поди, сдвинь с места. Ложа, естественно, под их гномью анатомию переделаны. Человеку такие неудобны будут. Они на Тверском княжеском арсенале закупают стволы, затворную группу, ударно-спусковой. В общем, все, что в винтовке стреляет. А ложа уже делают сами. Кстати, стрелки из гнома в основном так себе. Снайперов не встречал. На каждом из гномов кольчуга с пластинчатым нагрудником, шлем, по форме напоминающий людскую солдатскую каску немецкого образца с короткими тупыми рогами. Да еще и глаза в нем закрыты, через прорези на мир смотрят. Зря это, кстати, для огневого-то боя зрение тоннельное получается. Но традиция не замай. Каждый гном, помимо винтовки, несет на себе небольшую, но очень тяжелую и чертовски острую секиру. Она у него подвешена к поясу, режущая кромка легким чехлом прикрыта. Такой чехол появился после того, как гномы винтовками вооружились. Пришлось в бою падать, и начали все подряд секирами резаться. Раньше гном в бою, если и падал, то только мертвым. А теперь живчиком из одной ямки в другую скачет и в каждой падает. Щиты у гномов остались тоже в силу традиции. Другое дело, что тащить теперь старый гномий щит размером в осадную повиссу, который все равно нормальную пулю не держит, смысла не стало. Поэтому щиты уменьшились до размера в ладони и носятся несъемно на левом предплечье. И на нем вычеканены знаки, обозначающие воинское звание гномьего бойца. стоящий передо мной, соответствовал унтер-офицеру. В доте, сооруженном из тех же отесанных валунов, на треноге стоит пулемет «Шварцлозе» нашей тверской работы с ТКА. Аборигенам ПК не продают, считают, что не нужно им предоставлять легкое и мобильное оружие, а гномы его и сами не хотят. Им слишком легкое оружие не нравится, доверия не вызывает. А тот же «Шварцлозе» весит как мотоцикл, значит, хорошее оружие, добротное.
«Стой, кто такой?»
— прогудел откуда-то из дебри бородищи гномий Унтер. У них он, кстати, Ур-Барак зовется, водитель барака, 20-й части Хирда. Но я его лучше так и буду Унтером звать, привычней. «Александр Волков из Великореченска, вольный охотник», — отрекомендовался я, после чего вытащил из кармана выданный мне в свое время Дарье Рыжим медальон на цепочке и добавил к сказанному: «Добрый гость общины».
«Камню прикоснись, гость!» — пробухтел гном. «Община через голые слова тебя знаешь где видала?»
«У гномов все делается, если не через задницу, то через камень. Вот и сейчас на блоке у них большой кристалл, подточенный до вида неаккуратной чаши. Опускаешь туда медальон за цепочку, и если чаша засветится, то ты тот, о ком речь». Так и вышло. «А как еще могло? Если я туда езжу раз в 20-й, и из этих разов этот самый унтер меня в половине случаев встречал».
«Ты, глядь, опять тебе въезд не закрыли!»
— неуклюже пошутил водитель 20-й части Хирда.
«Тады проезжай, раз тебя к нам принесло. Добрый гость, матьев камень общины».
Я проехал через пост, повилял еще минут 10 по лесной дороге, быстро переходящей в предгорье. Затем она пошла вверх, и еще через пару минут я оказался на широкой площадке перед воротами, ведущими в гигантский зев пещеры. Огляделся. Укрепились тут гномы всерьез. Куда там всяким крепостям? Изнутри прорыли тоннели к бойницам, затащили крепостные пушки, устроили пулеметные гнезда. А дорога сюда всего одна, вихлястая, быстро не поедешь. Ее огнем в 10 слоев накрыть можно. У самих-то гномов наверняка дорога не одна. У гномов секретных от норков хватает. А вот предателей за всю историю у них не было, чтобы он и секрет всем раскрыть. Конечно, в гномьей истории предатели упоминаются, но были они все больше жертвами интриг политических, секретов подгорного племени, никому не раскрывавших. Кстати, через такое уважение к секретам и началась хорошая торговля между гномами и пришлыми людьми. Не рвались гномы сами открывать секреты взрывчатки или бездымного пороха, или того же азида свинца, раз люди его магией защитили. У врага секрет узнай, у друга уважай. Так эти пеньки каменные полагают. За что и пошли у них с пришлыми совет да любовь, в то время как к аборигенам гномы относятся хуже, считают все больше жульем, особенно южан, хоть и торгуют с ними. Перед воротами опять пост. Возле него два наших Виллиса с салонами под гномьи габариты, переделанными. В кузовах по Шварцлозе на турели и еще шестеро бойцов с винтовками. Командует ими кто-то вроде нашего обер-ефрейтора. Здесь у меня опять проверили медальон, каковой у гномов, кстати, вообще все документы заменяет. И меня вместе с машиной запустили в ворота. И попал я внутрь скалы. Огромная пещера была освещена, причем электричеством. Гномы, узнав устройство, сумели соорудить на подземной реке неплохую каскадную гидроэлектростанцию, питавшую теперь все внутренности серых гор. За этот проект, который все же разрабатывали для них люди, равно как и за поставленные из Царицына турбины, гномы готовы были всему нашему роду памятники возвести. Теперь же гномы, кстати, очень лихо добывали медь и производили из нее отличную проволоку всех диаметров. Тоже прекрасная статья торговли. По пещере сновали гномы в рабочей уже, а не в военной одежде. Внимания на меня никто не обращал. Раз через горы посты пропустили, значит, так и надо. И мне находиться здесь можно. Вдоль правой грубо отесанной стены вытянулась стоянка грузовиков, и гном со светящимся жезлом указал мне на свободное место. Я подъехал, встал, размотал свисающий сверху шланг на катушке, надел на шноркель. Молодцы гномы. Как только начали машинами пользоваться, тут же соорудили вытяжку для выхлопных газов.
«Кому?»
— подошел ко мне регулировщик. «Вару вызови, дочку Дарьи Рыжего. Я к ней. Вообще-то я больше к ее папаше приехал. Да только он тут главный, и сразу ломиться к нему просто неудобно. Поэтому я всегда сначала Вару звал».
«Вон телефон повесили, сам звони»,
— ответил гном-регулировщик и отошел, почесывая бороду. «И впрямь новшество. Раньше такого не было. Из караулки специальный гном названивал, а теперь на стене деревянная коробка с латунным наборным диском и лежащей сверху фигурной трубкой. Справа на стене список». Я пробежал по нему глазами, нашел Вару. Набрал пятизначный номер. После трех гудков телефон ответил. Я представился. Мне обрадовались. Спросили, чем помочь. Я затребовал тачку, или тележку, или что-то в этом духе. Голос в трубке стал деловым. Раз тачка нужна, значит, есть товар. Если товар, то торговля. А торговля — это дело. А дело делается серьезно. Практичней гномов, если честно, я никого не встречал.
«Жди, через 15 минут буду», — послышался ответ.
«Подожду».
15 минут — это неплохо даже. Вара живет далеко от этих ворот, и бегом-то за 10 не добежишь. К счастью, гномы предупредили, что кто-то в этом месте постоянно будет кого-то ждать, да и поставили там небольшую пивнушку. И пиво продавали в глиняных кружках, куда я свои стопы и направил. Тем более, что у меня к кабачику дело было. «Привет, Олли!» — поздоровался я со светлобородым гномом в кожаном фартуке, орудующим за стойкой.
«Здорово, Сашка! Что принесло?»
— спросил он, выставив передо мной кружку с пивом.
«Дела, как всегда». «Ага, дела! Сваркой, как всегда!» — хихикнул в бороду гном. «Пора бы уж! Типун тебе на язык, пень каменный!» — ответил я. «Ты чего на репутацию честной девушки грязь льешь?» «Ха! Грязь!» — взмахнул рукой Олли Кабачик. «Сколько ей сейчас? 25? Сколько ждать? 7 лет? Да ее разорвет к тому времени по всей промежности, от зубов до лопаток. Девка от сока лопается. Жалился бы, засадил, как подобает вольному охотнику, типа добыча на вертеле».
Ему собственная шутка понравилась, и он заржал так, что люстра над головой закачалась. Тут опять надо сослаться на гномьи нравы. И не только на тему толщины или тонкости их шуток. Как я уже говорил, что если есть у них какое правило или традиция, то из башки это не выбьешь ничем. Даже если в уши по 200-граммовой шашке затолкаешь и рванешь, как с той же сезонной торговлей. Не положено им до срока на торг ездить, а хоть зарежься, не поедут. А почему? Потому что так предками записано. А нахрена они так написали? А демон их знает. Может, прикола ради. До того дела нет никому. В общем, примерно такая же ситуация с гномьями-девицами. Гномы — народ простой, да офигения, как угол дома. Иногда поражают этой самой простотой до глубины души. Вы уже по галантности речи заметили, как я думаю. И нравы у них несложные. То есть я к чему? Если девка вдруг с кем и перепихнется в уголке, никто ее не осудит и даже порадуется за нее. У гном, кстати, такой анатомической особенности, как девственная плева, не имеется. Вообще. Отсюда и отсутствие культа девственности. Все равно не проверишь. Одна беда. Не с кем ей так веселиться. Потому что предки бородатые на какой-то скрижали записали, да не возьмет муж нашего народа деву нашего народа, пока не минет ей 30 лет и 3 года, а мужу 40 и 4. И все, звездец. Нет, конечно, гномы живут дольше нас, для них и 300 лет нормальный возраст, но все же. Те же мужики-гномии могут хоть молотом наковальню бить, чтобы, значит, энергия выходила. А девкам что остается? Их тут не слишком эксплуатируют, берегут, пока им 30 лет и 3 года не стукнет. Но и сами не претендуют на них, пока не стукнут те самые 40 и 4. При этом гномские мужики все же свои дела решают в служебных командировках. В том же Великореченске в дни торга молодых гномов из борделей не выгонишь без дубины. А почему? Потому что сказано в завете предков «деву нашего рода». А не нашего вполне даже можно...
Даже надо, наверное. А девки дома ждут. 33 и 44. И ни один гном, ни под каким видом, как бы не хотелось ему и как бы не хотелось ей, заветов предков не нарушит. Такой вот дурак. Но есть в завете еще одна лазейка. Муж нашего народа. Именно. И если, скажем, муж будет народу не ихнего, а, скажем, моего, то вроде опять не грех, и любая гнома перед заветами чиста. На это Оля и намекает, и уж который раз. «Оли, я обещаю обдумать ваше предложение», — сказал я. «А ты обдумай мое. 5 за бочонок. 10 бочонков».
3!
Явно без обдумывания сказал Олли, потому что я его сразу поправил. 4. Торг закончен.
3 с полтиной. Больше не дам.
3.75.
Беру.
Все верно. Не зря же я с утра забегал в купеческие лабазы. 10 50-литровых бочонков пива загрузил в кузов. Обошлись они мне по 2 за бочонок. 17,5 рублей золотом. Чистая прибыль.
«Где?»
— спросил он, хлопнув толстыми ладонями по столешнице. «В кузове? Где же еще? Забирай. Таскать не буду, спина болит», — соврал я.
«А-а, ври больше. Да грузчик из себя, как из дерьма пуля», — добавил гном и направился к моей однотонке с тележкой.
Пока я пил пиво, Оля перетаскал все бочки, после чего отсчитал мне 37 рублей золотом, а к ним добавил эльфийский шеллинг, как раз полтина. Я сгреб все в кошель, засунул его себе в карман.
«Олли, с тобой приятно иметь дело», — сказал я.
«Все равно в следующий раз больше, чем по 3.50 за бочку не рассчитывай», — ответил, можно сказать, грубостью Олли. «Олли, я не подлизываюсь, я просто хвалю твои деловые качества. Вот когда ты мне будешь пиво продавать, почем сам купил, тогда и будут у меня достойные деловые качества. А пока я чувствую себя обобранным», — прикинулся сиротой гном. «Кстати, Вара едет». Он указал толстым пальцем мне за спину. Я обернулся. «Ба! Технический прогресс в действии. Вара ехала на электрокаре. Самом настоящем, с платформой сзади и 2 сиденьями впереди. Ух ты! Оль, откуда такие?» — указал я на приближающийся экипаж.
«Да кто-то из ваших идей подкинул чертежами», — ответил Оля. «Сделали вот с десяток, их сразу раскупили. На машинах по нашим тоннелям не погоняешь, воняет выхлоп, а на таких электротележках вполне».
«А ведь действительно удобно. На людских заводах такие второй век катаются. Когда еще организовывали производство? Мне бы раньше сообразить, самому добыть чертежи да гномам продать, раз не секретно. Хотя чертежи — такая штука, что лучше не связываться. Никогда не знаешь, во что влипнешь. Лучше уж динамитом в левака приторговывать». Тележка подкатила, я посмотрел на Вару. А ведь действительно, совсем не страшная девка, даже симпатяшка. И что гнома, ни за что не поймешь. Таких лиц с фигурами в наших городах полным-полно. Кожа чистая, нос курносый, глаза голубые, губы полные, нижняя чуть вперед. Волосы светлые, как у северянки. Возле носа чуть-чуть веснушек, сразу и не заметишь. Ладошки длиной пальцев не поражают, но не толстые пальцы, скорее детские. Черт, Олли, сбиваешь с толку. Не о том я думаю. Мне с ней еще торговаться и торговаться сегодня. Все равно не в моем вкусе она. Я лучше к Ваське некроманта Доминесси через забор залезу. Если Васька, конечно, кабанчика не зазомбировал и двор стеречь не поставил.
— Сашка, чего встал? — спросила Варвара. — Грузи, что притащил.
Ее голос вывел меня из размышлений, я взялся за погрузку. Динамит, 10 ящиков с порохом самого лучшего сорта, совершенно бездымным, медленно горящим, для снаряжения снайперских патронов в жестяных банках. И коробку капсулей для них же. Гномы мне на своих гильзах патроны соберут, я их Бороде перепродам, а с гномами навар поделю. Товар этот штучный, стоит дорого. Патроны вообще товар не из дешевых, в моем бюджете статья расходов изрядная. А еще у меня с собой пара чертежиков, собственного изготовления, не секретные. Хочу с Дарьей Рыжим над ними посидеть и попробовать их в работу запустить. Вдруг что получится?
Тот даром, что верховный правитель здесь, а мастер такой, как их поискать. Впрочем, тут таких верховные и выбирают. Гномы все же. У них всего две благодетели за серьезные считаются. Мастеровитость и траватость. И все. Даже воинские подвиги свои гномы славить любят, но самого великого воина во главе племени не поставят, потому как война ведет не к прибыли, а к убытку. В общем, перегрузил я все ящики на платформу электрокара. Вара сноровисто перекинула рычаг вперед, и тележка плавно заскользила по полу, жужжа электромотором и попискивая на камне обтянутыми монолитной резиной колесами, объезжая всевозможные штабеля у ворот, ведущих бесконечные склады и лабазы, ворота и двери, в которые вытянулись по обеим стенам просторного коридора. Время от времени она нажимала на маленький рычажок слева от руля, и тогда где-то в недрах машинки отчаянно звенел звонок, похожий на школьный, распугивая зазевавшихся на пути. Управлялась она со своей машинкой на диво ловко. В этом вся гномья суть. О том, что стрелки из них получаются посредственные, я уже сказал. Зато не сказал, что каждый гном от природы не только замечательный слесарь и механик, но и водитель всякого самодвижущегося железа. Заметили это очень давно, еще века полтора назад, когда пришлые люди в своих городах наладили, наконец, выпуск всевозможной техники в достаточном объеме, чтобы начать ею торговать. Одно время у новых людских правителей даже появилась мода приглашать водителей и пилотов из гномьего племени. Очень уж легко и хорошо они всему обучались. Потом такую идею оставили, сделав ставку на подготовку собственных кадров. Не столь уж разительным превосходство гномов было. Давно и не нами замечено, что люди во всех делах оказались середнячками. Вот я уже рассказал, что эльфы в своей массе стрелки получше нас, но технику презирают и избегают ее всячески. Никто толком и не выяснил, каким водителем может быть эльф, потому что никто не видел эльфа за рулем или за штурвалом самоходной баржи, или даже на капитанском мостике парохода. С тех пор, как эльфийский парусный флот себя изжил, так эльфов на воде только пассажирами и видели. Управлять чем-то громыхающим и чадящим им тоже неэстетично. Даже самолеты они не водят, хотя ограничений на продажу тех же кукурузников нет никаких. Гномы, например, покупают чуть усовершенствованные ПО-2, как почтовые и как разведчики, летают на них, и очень эти простые самолеты гномам нравятся. Их в Ярославле производят специально для продажи аборигенам, равно как выпускается и крылатый конь, который и за транспорт выступает, и за легкий пассажирский. Немало местных герцогов с баронами на таких друг к другу летают в гости. Гномы в механике дадут человеку 100 очков вперед. Но стрелки они плохонькие, в бою больше надеются на артиллерию и пулеметы, верховой езды избегают, и даже путешествиям по воде многие из них доверяют не очень. Хоть шкипера из гномов встречаются и очень хорошие. Речным флотом так и не обзавелись, для перевозки товара у людей фрахтуют баржи. Если поймаю Пантелея и награду получу, куплю такую баржу, и буду гонять вниз по Великой с гномьим товаром. От гор своих отходят неохотно, разве что с торговыми караванами, это святое. В общем, не универсальны они, равно как и эльфы в своих навыках. Есть еще орки. Изрядно лихой народ, силой необделенный, но у тех одна проблема. Так уж они устроены, что эмоции главенствуют над логикой и смыслом. Отсюда их проблемы с образованием более-менее многочисленных племен. Вечно дерутся друг с другом. Такой вот народ, одни эмоции. Люди же как будто взяли от всех понемногу. В стрельбе в большинстве своем эльфам уступают, но не намного. Может быть, за 200 метров я все желуди с дуба по одному из винтовки и не пошибаю, а вот тех же эльфов, что делать это умеют, если их по дубу рассадить, запросто. Свою копейку так ловко по бездорожью, как гном, я не проведу, но все равно не завязну и куда надо доеду. Но самое главное, чем берут люди, умением приспосабливаться к любым условиям. Наш короткий век приводит к тому, что каждое новое поколение меняющийся мир воспринимает как данный по определению. Гномы живут дольше в несколько раз,
и многим из них в течение жизни приходится менять даже мировоззрение, что в зрелом возрасте, согласитесь, тяжеловато. Вечные же эльфы, помнящие времена, когда лишь они одни с богами населяли земли, вообще так и не поняли, кто такие люди с гномами, и, несмотря на то, что последние теснят их везде, относятся к ним не просто высокомерно, а как бы и не замечая. Другое дело, что молодые эльфы относятся уже совсем по-другому, а кое-где появились новые народы, от контактов эльфов с людьми родившиеся, но не они определяют политику эльфийских анклавов. Там правят те самые реликты, полностью утратившие связь с реальностью. Опять я отвлекся, в общем. Рассказывал-то я о том, как Вара ловко с электрокаром управлялась. Разъезжалась со встречными в миллиметрах, огибала штабеля с товаром на волосок, никого не задела, никого не сбила с ног. И минут через 10 мы остановились у дощатых ворот, украшенных знаком драконьей лапы, держащей корону, семейным клеймом рода Дари Рыжего. Гнома хлопнула в ладоши, ворота распахнулись. Но не магически. Открыл их молодой гном с едва пробивающейся бородой, младше самой Вары, пожалуй. Она милостиво ему кивнула и закатила электрокар внутрь. Гном молча закрыл ворота, подхватил с пола звякнувшую сумку с инструментами и куда-то побежал с деловым видом. Вара спрыгнула с водительского сиденья и сразу подключила кар к гудящему трансформатору. На зарядку поставила. Я огляделся. Тут я еще не бывал. В семейный склад Дарьи меня пока не приглашали. Не из-за недоверия, как я думаю, а потому что далековато от входа и покоев, а каров раньше не было. Склад занимал просторную, сухую, рукотворную пещеру со сводчатым потолком. Освещение было включено лишь частично, в самых важных местах возле входа дальняя стена тонула во мраке. Эхо, как ни странно, не было. Наверное, потому что и пустого пространства в складе не наблюдалось. Вдоль стены в проходах громоздились какие-то ящики, на стеллажах лежали всевозможные инструменты, детали, винтовочные стволы. Семейство Дарьи славилось именно как инструментальщики. Этим всегда и торговали. У стены справа вытянулся огромный письменный стол с конторкой, за которой стояли целых 3 кресла. Видать, когда Дарьи с приписными собирался на торг, там сидели аж 3 кладовщиков. По крайней мере, мне так представляется. На столе были разбросаны бумаги, лежали счеты, стоял механический арифмометр, пробивающий все подсчеты на бумажной ленте. Вара прошла мимо меня, виляя круглым задом и цокая невысокими каблучками туфелек по каменному полу. Плюхнулась боком на стол, так что без того недлинное синее платье совсем уехало вверх, открыв крепкое белокожее бедро, а столб жалобно скрипнул. Хорошенькая она, не возразишь, но не пушинка. 70 кг в этой не слишком высокой девушке имеется. Она нагнулась вперед, опершись пухлыми ладошками на столешницу и давая возможность мне заглянуть в вырез платья. Я возможностью воспользовался, у гном всегда есть на что там глянуть. Плоскогрудых среди них отродясь не было, и на Варе природа не отдыхала. Грудь такая, что ладони зачесались.
«Ну, говори, что привез», — спросила она меня.
«Динамит в шашках по 5,4 унции», прикинул я в уме 200-граммовой шашки. «Слушай, когда вы, наконец, в граммах и килограммах считать начнете?»
«Когда мы помрем и новые заветы предков напишем. Лет через 500 заходи», — отрезала она. «Сколько за динамит хочешь?»
«Я бы лучше с самим Дарьей Рыжим торговался. Вот ей-богу! Вара мало того, что во всех ценах дока, она от безделия и сексуальной неудовлетворенности торгуется так, как будто от этого ее жизнь зависит. Хоть бы трахнул ее кто-то. Динамита 6 ящиков. В каждом ящике по 100 шашек. Рубль золотом за шашку. 10% скидки за опт, значит. Я сделал вид, что считаю в уме, хотя давно все сосчитал. Значит, 540 золотом». Она даже не отреагировала на мое заявление, ожидая следующей цены. «Хорошо. 500 за все». Соскочил я еще ниже. А то она не знает, что я наверняка не больше 200 за все заплатил. А я и не платил.
Я эти ящики в качестве премии с одного строительных дел мастера взял, которому за истребление выворотня больше заплатить нечем было. А за выворотня я взял бы с полста, не больше. Тупая эта тварь, и возни с ней не так много.
300. Тут тебе и прибыль, и доставка, — соизволила ответить она.
Ну, пошел торг. А мне деньги нужны. Мне Пантелея ловить. А сколько его ловить придется, сами боги не ведают. Поэтому я мысленно благословился и пересел рядом с ней на край стола, вздохнул. Кстати, пахнет от нее приятно, мылом и чем-то вроде трав луговых. Духи такие, что ли? Для гномов слишком изящный запах. Они любят что послаще да погуще. Максималисты, так сказать. Наверняка что-то от эльфов. «Ну какие 300?» — мягко сказал я, придвинувшись. «Мне же закон не позволяет торговать динамитом. Головой рисковал, когда к вам вез. 500 — хорошая цена, с учетом риска». Она не отстранилась, а наоборот прижалась к моей ноге крепким бедром. Вздохнула немного неровно.
«Ну так и вези обратно, если лицензии нет», — при этом неуступчиво заявила гнома. «Мы на торге вскоре по 75 за ящик купим совершенно легально».
Моя ладонь накрыла ее мягкую детскую ладошку. Вара не отстранилась. «До торга вам еще 1,5 месяца ждать. А Дарий месяц назад жаловался, что динамит закончился. Нечем новый зал заканчивать. Кирками колотите, да клиньями».
«Ну и что?»
— сказала она, и ее ладонь заскользила мне по руке вверх, к плечу.
«От сотворения мира так колотили, и спешки с этим залом нет. Подождем. 400 дам за все, как на торге, считай».
400 уже неплохо, но вроде быстро она уступила. Торгуемся дальше». Я обнял ее за плечи, прижал к себе, шепнул: 500 за все тоже нормально, соглашайся». Она сразу ослабела телесно, голову к поцелую закинула, успев прошептать, правда:
«От 500 у тебя рожа треснет. 410.
Я впился поцелуем ее пухлые теплые губы, рука оттянула эластичный вырез синего платья. Крепкая крупная грудь с твердым соском заполнила ладонь. 490. Скорее прошевелил я губами, нежели прошептал.
415.
Простонала она и обняла меня так, что ребра треснули. Я схватил ее за плечи, отвернул к столу, нагнул. Она с готовностью склонилась, прогнув спину, схватил за подол платья, закинул его вверх. Опа! Белье она забыла надеть. Наверное, тоже торговаться готовилась. Моему взору предстали две округлые, крепкие и отличной, кстати, формы ягодицы. Потрясающая попа! И талия тонкая, мускулистая. Я вцепился руками сразу в обе и поразился. Крепкие такие, что не ущипнуть. И ножки под ними, хоть и не длинные, зато очень аккуратные, стройные. В тишине послышался лязг пряжки моего ремня. Она чуть вздрогнула и прогнулась сильнее, будто поторапливая. Затем, видимо, чтобы я шевелился быстрее, чуть не крикнула:
420! Да что ты там копаешься?»
Охнула, когда я вошел в нее, горячую, как печка, и влажную, как океан. Сильно подалась назад, прижимаясь задом к моему животу, задвигалась ритмично. «Золотая моя! Какие 420? 480 и ни копейкой меньше!» — скороговоркой сказал я, стараясь попасть словами в такт движению.
«А бола ломаного сверху 420 не дам! Ой!»
— скрикнула она, когда я толкнулся глубже и резче. «480!
425!»
— выдохнула она со стоном. Росточком она все же невелика, куда-то ей совсем глубоко попадаю. Говорят, что у гномов мужское достоинство длины невероятны. Это брехня. Я с Дарьей Рыжим и его родственниками 100 раз в бане был. Вот с толщиной у них да, как они сами, все у них с комплекцией, а по длине мы опережаем. «Не торгуйся, соглашайся. 480 — отличная цена!» — горячо зашептал я ей в ухо, почти прижавшись к нему губами и слегка укусив. Она зашевелилась еще энергичней, чуть не сбрасывая меня с себя, прошептала так же тихо:
430 — не хуже цена, и звучит красивей, Сам соглашайся, не дам больше.
Дашь?
Не дам.
Уже дала.
Дала и дала. Еще дам. А цену не подниму.
Почти простонала Вара, вцепившись руками в какое-то бронзовое пресс-папье на столе.
И еще давай. Приналег я еще сильнее. 470.
440.
Крикнула она, отшвырнув тяжеленную бронзовую фигурку от себя. Та со звоном упала на каменный пол, покатилась. От резкого движения, лежащей лицом вниз, договаривающейся стороны, со стола посыпались бумаги, разъехавшись белым веером по камню. Я обхватил ее за бедра, чуть приподнял. Нет, не пушинка. Навалился, вдавил ее бедрами в край столешницы, покрытой зеленой кожей. 450! И следующий возьмете постолько же!
Черта тебе каменного, следующее! Заново договариваться будешь, стараться! Ах! Ой! 450! Согласна! Давай, давай, давай!
Опять что-то с грохотом посыпалось со стола, сдвинувшись от тряски к самому краю.